Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты наш жил нас наполнял, Сыне Тебя
мы не можем выражать Бога при помощи своей природной силы, своего природного человека, поэтому Бог должен коснуться нашей природной силы, чтобы мы уже полагались и опирались только на Него.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня нас ожидает замечательное сообщение о жизнеизучении «Бытия», и чтобы пообщаться о нем, к нам в студию сегодня пришел Дмитрий Ермаков. Добро пожаловать к нам снова, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар. Я очень рад новой встрече с вами.
Дмитрий, сегодня мы рассмотрим очень интересную историю. Но, как всегда, это нечто большее, чем просто история. Иаков всю свою жизнь боролся. Уитнес Ли сегодня скажет свое вступительное слово, но мы хотели бы отметить, что в этой главе показано, что Иаков очень боялся своего брата Исава. И именно в этот момент к нему приходит Бог, чтобы бороться с ним. Почему Иаков так боялся своего собственного брата?
В 32 главе «Бытия» перед нами разворачивается очень любопытная картина. Иаков попадает в весьма непростую ситуацию. Позади него Лаван, а впереди его родной брат Исав. Иаков узнал, что Исав идет ему навстречу, и причем не один, а с ним еще 400 человек. И Иаков испугался до смерти, услышав об этом. Он решил, что Исав и его люди собираются убить и его, и всех его домашних. Почему он подумал, что у Исава именно такие намерения? Чтобы разобраться в этом, надо вернуться на 20 лет назад, когда братья виделись в последний раз. Иаков тогда действительно обошелся с братом не очень хорошо. Он лишил Исава права первородства, затем обманул и его, и отца, и в конце концов украл благословение Исаака. Исав тогда был просто в ярости, и Иаков, по совету матери, Ревеки, был вынужден спасаться бегством. Поэтому ничего удивительного, что сейчас он был в страхе и трепете, он боялся мести брата. Поэтому он из последних сил пытался что-то придумать, спланировать, как-то увернуться. Ну, одним словом, вел себя как обычно.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте теперь обратимся к этому замечательному сообщению жизнеизучения «Бытия». Но я хотел бы напомнить нашим слушателям, что наша цель не просто услышать интересную историю, а увидеть, что стоит за ней. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
By reading this part of this holy word, we all can realize it does give us a record of a most crucial experience.
Читая эту часть Святого Слова, мы все понимаем, что здесь описывается одно из наиболее важных переживаний Божьего избранника. Это переживание является очень практическим, очень личным и, я бы сказал, очень глубоким. Вы должны понимать, что Господь Бог никогда не пришел бы бороться с незнакомцем. Когда я говорю «не пришел бы», я неверно использую слово «пришел». В этом отрывке слова вы не найдете слово «пришел». Там не говорится, что когда Иаков размышлял над своими неприятностями, Господь пришел к нему, чтобы бороться с ним. Там говорится, что некто, то есть некий человек, боролся с ним. Этот человек уже был там. Это означает, что Господь был с Иаковом все время. Господь все время был с ним. Теперь мы все должны понять предысторию этого эпизода. Почему происходила эта борьба? Этому была причина. Причина заключалась в проблеме с его братом Исавом. После того, как Иаков послал своих людей, и его люди вернулись с вестью, что его брат приближается, и с ним идут 400 человек, уверяю вас, это действительно напугало Иакова до смерти. Он думал, что Исав шел, чтобы убить его. Как мы уже увидели, после молитвы Иаков что-то сделал. Он разделил весь свой скот на 9 частей по видам и так далее. Но после того, как он сделал это, у него по-прежнему не было мира, потому что проблема не исчезла, она по-прежнему стояла перед ним. Поэтому после того, как все его люди, жены, дети, слуги ушли спать, он не смог спать. Он остался один, потому что он был в отчаянии. Когда Иаков размышлял, как ему справиться с этой проблемой, к его удивлению, с ним начал бороться некто, некий человек. Конечно, сегодня, когда мы читаем этот отрывок, мы понимаем, что этим человеком был Господь. Но мы с вами должны понять, что в начале этой борьбы Иаков, конечно же, не понимал, что этим человеком был Бог. Возможно, он думал, этот человек один из 400, который пришел, чтобы схватить меня. Я не позволю ему сделать это. Но теперь позвольте задать вам вопрос. Почему Господь боролся с Иаковом как человек? Бог славы явился Аврааму. Но почему здесь Господь боролся? Не явился, а боролся с Иаковом как человек. Вот что я хочу сказать. Помимо того, что Господь явился нам во время нашего спасения, и помимо того, что Он посещал нас во время нашего общения с Ним, мы, по крайней мере, несколько раз переживали работу Господа над нами. В начале этой работы над вами вы не понимали, что в этих обстоятельствах присутствовал Господь. Вы думали, что это ваш муж. Вы думали, что это ваша жена. Но в конце концов вы понимали, здесь присутствует Бог. Однако иногда эта борьба длилась долгое время. Это была длительная борьба. Возможно, у Иакова эта борьба длилась 6 часов, а у нас 6 недель. И уверяю вас, может быть, у кого-то из нас эта борьба длилась 6 лет. В конечном итоге, в нашем переживании все мы осознаем, что это Господь. Здесь присутствует Господь. Со мной боролся не мой муж, это был Господь. Надо мной работала не моя дорогая жена, а Господь. Это были не обстоятельства, это был Господь. Нам не нужно говорить Ему «Скажи имя Твое». Мы знаем Его имя. Все другие не знают, но мы знаем.
Дмитрий, мне всегда нравилась эта история, потому что у всех нас были подобные схватки с Господом. И так же, как и Иаков, мы часто не понимали, с кем именно мы боролись. Не так ли?
Да, это так. Часто, как сказал Уитнес Ли, мы думаем, что с нами борется жена, наши коллеги или братья или сестры в церкви, или даже обстоятельства и окружение. Мы склонны во всем видеть козни недоброжелателей и, соответственно, бороться с ними. Но в конечном итоге мы выясняем, что дело не в людях и не в обстоятельствах. Рядом с нами есть кто-то еще. У него совсем другое намерение, другие планы в отношении нас. Он понимает, что над нами необходимо поработать для нашего же блага и для его блага. Получается, что когда мы сопротивляемся, боремся с кем-то или с чем-то, мы боремся с невидимым Господом. Интересно, что в этой главе не говорится, что Господь пришел, а потом ушел. Господь всегда был рядом с Иаковом. Здесь ему нужно было поработать над ним, помочь ему прорваться, покончить с его природной силой и природным составом. Как только такая нужда возникла, Господь просто появился и стал бороться с ним. И как вы сказали, у нас тоже были свои схватки с Господом. Примерно 10 лет тому назад я стоял в своей жизни на распутье. Речь тогда шла о выборе работы. Одна дорога была довольно простой, прямой, там все было ясно. Она просматривалась на много лет вперед. Там требовалось лишь применять свою природную силу и способности, и я был уверен, что они у меня были. Другая дорога была для меня полной загадкой. Что меня на ней ждет, я даже не представлял. Идти по ней можно было только верой. Никакие природные способности на ней не помогли бы. Но именно эту дорогу предлагал мне Господь. Я чувствовал это в своем духе. И, как сказал Уитнес Лив в этой программе, узнать Господа, когда Он так борется с нами, очень непросто. Он показывает дорогу, но не заставляет идти по ней. Вместо этого он использует обстоятельства и разных людей. Мне, откровенно говоря, нравилась первая дорога. Я хотел идти по ней, но неожиданно стал наталкиваться на одно препятствие за другим. Я боролся за свой выбор. Я даже, подобно Иакову, пытался маневрировать, хитрить и даже идти сразу по двум дорогам. И это продолжалось примерно 7 или 8 месяцев. В конечном итоге я понял, что борюсь с Господом. И я сдался. И знаете, Оскар, сегодня, 10 лет спустя, я так благодарен ему, что он все-таки поборол меня. Если бы тогда я услышал такое сообщение, которое мы с вами слушаем сегодня, я бы, наверное, сказал вместе с Иаковом, это Пенуэл, это лицо Бога. Я-то думал, что борюсь с обстоятельствами, с людьми, но на самом деле это Господь. Он хочет прорваться во мне и еще немного усовершенствовать меня, чтобы я мог выражать его. Часто мы не понимаем, с кем мы боремся, но в конечном итоге выясняется, что это Господь, который работает для исполнения своего вечного домостроительства.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к нашему жизнеизучению бытия и послушаем продолжение сообщения Уитнеса Ли, в котором он будет говорить о 32 главе бытия.
Lord, remain there and wrestled with Jacob. To what? To expose Jacob. To make Jacob know.
Господь оставался там и боролся с Иаковом для того, чтобы обличить его, чтобы показать Иакову, каким природным он был. Если вы прочитаете эти три главы, 31, 32 и 33, вы увидите, каким природным был Иаков. Поэтому он был полностью не способен выражать Господа. Он выражал только свое «я». Он был очень природным. Хорошо, спустя какое-то время Господь коснулся сухожилия на бедре Иакова. Мы все знаем, что сухожилие на бедре является наиболее крепкой частью, самой сильной мышцей. Господь коснулся этой части, и сразу же Иаков стал хромым, увечным. В результате этого Иаков прежде всего понял: «Тот, кто борется со мной, конечно же, сильнее меня». Тогда Иаков попросил у него благословения. Я не думаю, что в этот момент Иаков знал, что это был Бог. Еще нет. Коснувшись Иакова, боровшийся с ним, сказал ему: «Отпусти меня». Но Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Господь спросил его: «Как имя твое?» Конечно, Господь знал его имя. Зачем же он спросил у Иакова: «Как имя твое?» Чтобы напомнить ему, показать ему, кем он был. Тогда Иаков признал, что он Иаков, обманщик, хитрец. Тогда Господь сказал: «Хорошо, отныне твое имя будет не Иаков, а тот, кто боролся с Богом, Израиль». Многие христиане знают, что имя Израиль означает «князь Божий». У него есть и это значение, но это второе значение. Если вы обратитесь к лучшим словарям и лучшим переводам, то в них вы увидите, что имя Израиль означает «тот, кто борется с Богом». Я уверен, что к этому моменту Иаков понял, что это был Бог, но он хотел удостовериться в этом и попросил: «Скажи имя твое». Господь не сказал ему. Господь, который работает над нами в наших переживаниях, всегда является тайной. Не называя своего имени, Господь благословил Иакова. Вот и все. Обратите внимание, в этом отрывке вы не найдете стиха, в котором бы говорилось «И затем Господь ушел». Вы можете спросить меня, где же тогда был Господь? Он оставался там. Господь не приходил и не уходил. Он просто боролся. А что вы можете сказать о сегодняшнем дне? Сегодня Господь тем более никогда не покидает нас. Он все время с нами. Когда ему необходимо поработать над нами, он просто начинает работать так, как нужно для нас. Он никогда не покидает нас. После этого Иаков полностью понял, что это был Господь, потому что он назвал это место Пенуэл, лицо Бога. Он сказал, «Я видел Бога лицом к лицу». Таким образом, он осознал в полной мере, что он видел Бога.
Дмитрий, эту историю очень легко неправильно истолковать и даже неверно применить ее к своим собственным переживаниям. Борьба Бога с Иаковом не была наказанием за греховный поступок или недостойное поведение, не так ли?
Нет, ни в коем случае.
Чего же тогда Бог хотел от Иакова?
Бог хотел получить человека, который мог выражать его, поэтому он совершенствовал Иакова. До этого момента, в предыдущих главах, мы видели человека, который не выражал ничего, кроме своего «я», своей плоти, своего природного человека, своего коварства, своей расчетливости, своей хитрости. Он выражал не только свои отрицательные качества, но и свои положительные качества, свой ум, свою сообразительность. Но в данный момент, борясь с Иаковом, Бог хотел усовершенствовать его, чтобы Иаков мог выражать Бога, потому что это и есть изначальное желание Божьего сердца и Божья отрада, как мы видим это в начале книги Бытия, в 1 главе, 26 стихе. Мы были сотворены по образу Бога и по Его подобию, чтобы быть людьми, которые наполняются им, содержат Его и выражают Его. Бог боролся с Иаковом, чтобы сделать из природного хитреца и обманщика человека, который будет выражать Бога. Это ключевое положение всей книги Бытия, и именно это Бог хочет обрести в Иакове и в нас с вами.
Часто, когда с нами что-то происходит, мы думаем, что это нас наказывает Бог, потому что мы разочаровали его грехом или какой-либо неудачей. Но здесь мы видим нечто гораздо более глубокое по сравнению с нашими греховными поступками.
Да, это очень распространенное заблуждение. Если у верующего неприятности, значит Бог недоволен им. Бог наказывает его и лишает его своего благословения. Чтобы разобраться в причине Божьей, подчас суровой работы над его избранниками, нам надо снова и снова возвращаться к Божьему замыслу. Бог берет человека, несовершенного и праведного, а такого человека, как Иаков, природного, грешного, обманщика и хитреца. Бог работает над таким человеком, и если нужно бороться с ним, чтобы сокрушить его природную силу, преобразовать и усовершенствовать его. И тогда даже Иаков может выражать Бога.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнь и изучение бытия».
After chapter 32, in chapter 33, Jacob was still Jacob.
После 32 главы, в 33 главе, Иаков по-прежнему был Иаковом. Он по-прежнему планировал, он по-прежнему делил, он по-прежнему пытался сделать все, что мог, чтобы справиться со сложившейся ситуацией. Но обратите внимание, в его образе жизни ничего не изменилось. Однако внезапно произошла перемена в его жизни. В чем заключалась эта перемена? Он стал хромать. Он по-прежнему пытался что-то делать, что-то планировать, но его жизнь сильно изменилась. Господь коснулся его жизни. Не пытайтесь подражать этому. У вас ничего не получится. Я знаю, и у меня есть полная уверенность, когда я говорю это, поскольку мы его избранные, и поскольку мы в его руках, и поскольку мы находимся на его пути, я знаю, у меня есть уверенность, что он работает над нами. Понимаете вы это или нет, соглашаетесь вы с этим или нет, признаете вы это или нет, факт остается фактом. Он работает над нами. Рано или поздно придет время, когда вы почувствуете, что Господь прикоснулся к вам, Он просто коснется вас, и вы уже никогда не будете прежними. Вы можете по-прежнему выходить из себя, вы можете по-прежнему быть слабыми, вы можете по-прежнему быть неудачником, но вы никогда не будете прежними. Перемена не происходит мгновенно. Она не затрагивает ваш образ жизни. Но эта перемена, несомненно, происходит в самой жизни. Господь коснулся не внешнего образа жизни. Он коснулся внутренней, природной силы. Он коснулся сухожилия бедра. Он коснулся природной силы в вашей жизни. Христиане в основном обращают внимание на внешние грехи, на внешнюю привязанность к миру, на проступки и так далее. Мы даже никогда не думали о том, что Господь должен коснуться нашей природной жизни. Когда вы были плохими, Господь не мог внедрить себя в вас. Даже сейчас, когда вы такие хорошие, ничего не изменилось. Возможно, Господу даже еще труднее внедрить себя в вас, потому что вы такие хорошие. Вы видите это? Нам всем необходимо такое прикосновение. Я уверен, пока мы находимся на этом пути, мы следуем за Иаковом. Пока мы находимся на этом пути, мы снова и снова находимся в состоянии борьбы. Несомненно, мы ясно поймем, что Он коснулся нас. Господь просто касается нас в определенном, очень важном месте. Он касается нашего сухожилия, и мы уже никогда не будем прежними. Вы должны увидеть, что между нашими природными представлениями и путем Бога есть огромное различие. Между религиозной практикой и прикосновением Господа есть огромное различие. Я не хочу давать наставления всем вам, но я, конечно, хочу, чтобы многие из вас, один за другим, испытывали прикосновение Господа. Одно прикосновение Господа к вашей природной жизни, одно лишь прикосновение, гораздо лучше 100 сообщений. Это все, что нам необходимо.
Дмитрий, существует природное и даже религиозное представление о том, что нам необходимо больше учения, больше исправления, но на самом деле нам нужно не это, не так ли?
Да, все это нам не поможет, и Богу это тоже совершенно не нужно.
Нам нужно то, что было нужно Иакову. Нам нужно, чтобы Бог коснулся нас.
Да, я бы сказал, что ничто не оказывает на нас такого влияния, как непосредственное прикосновение Бога. Если мы надеемся только на учение, на исправление, у нас будет в итоге лишь жизнь подражания. Знаете, обезьяну в какой-то степени тоже можно научить подражать человеку. Ее можно нарядить в костюм с галстуком, научить ходить на двух ногах, и тогда она будет важно шагать по арене цирка с тросточкой в руке. Но как только представление закончится, она сбросит костюм и начнет, как и раньше, скакать по клетке. Если мы с помощью религиозных учений пытаемся стать такими же, как Бог, это тоже цирк. Богу не нужны такие представления. Его не интересует такое подражание. Поэтому давайте молиться о непосредственном прикосновении Бога к нашей жизни. Как сказал Уитнес Ли, одно прикосновение лучше 100 сообщений. Господь коснулся бедра Иакова, его самой сильной части. Знаете, в псалмах есть такой стих: «Бог не к быстроте ног человеческих благоволит». Ноги таким образом обозначают силу человека. Мы не можем выражать Бога при помощи своей природной силы, своего природного человека, поэтому Бог должен коснуться нашей природной силы, чтобы мы уже полагались и опирались только на Него. Часто мы обращаем внимание на нашу греховность, привязанность к миру, на свои дурные поступки. Это, разумеется, отвратительно. Но не надо забывать, что даже наша хорошая сторона в глазах Бога никуда не годится. По природе мы все такие же, как Иаков. Мы ничуть не лучше. Мы пытаемся исполнить Божий замысел при помощи своей силы и энергии. Поэтому Господь должен коснуться нашего природного человека, чтобы мы стали людьми, которые полагаются на Него, опираются на Него и уповают только на Него, и живут не природной, а божественной жизнью. Такие люди способны выражать Бога для Его замысла.
Благодарю вас, Дмитрий, за ваше общение. Уважаемые слушатели, мы сегодня хотим предложить вам заказать книгу Вотчмана Ни «Сокрушение внешнего человека и высвобождение духа». В ней Вотчман Ни показывает нам, что нам необходимо, чтобы наш внешний человек был сокрушен. Именно это переживал Иаков. Для того, чтобы жизнь Христа в нашем духе потекла, как реки живой воды, чтобы снабжать тело Христово и созидать тело Христово. Это очень полезная книга, которая оказала помощь тысячам и тысячам верующих по всей земле. И вы можете заказать ее у нас по телефону в Москве 935-71-81. Звоните и заказывайте эту книгу.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.